Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 29 снежня.
Беларуская пазіцыя ў 2026-м. Да чаго рыхтавацца?
Па суці, вся палітыка сягоння, вот за исключэннем этих медійных волн, она состоит в том, чтобы что-то шептаць на ухо Западу.
Россия, Украина, США. С кем будет сябраваць Беларусь?
А тут, боже, они договорились, они объединились.
Пакистанцы, усё, што трэба, каб вырашыць праблему з кадрамі.
Ну вы ж не можаце па ўсёй краіне плаціць там, прыняць сотні тысяч мігрантаў і плаціць ім па $1000. У грошай не хопіць. Таму яны не паедуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Будзе жара, перакананы палітычны аналітык Артём Шрайбман, прагназуючы сітуацыю ў дымсілах ў 2026 годзе.
На думку Шрайбмана, калі вызваленыя ў снежні Марыя Калеснікава і Віктар Бабарыка вырашаць вярнуцца ў палітыку, беларуская апазіцыя стане паліцэнтрычнай і парады, якія будзе атрымліваць захад ад яе прадстаўнікоў, могуць супярэчыць адна адной.
Сваю думку аналітык выказаў у апошнім у гэтым годзе выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае». З ім пагадзіліся ці не пагадзіліся журналістка Евгенія Сугак, сацыёлог Григор Стапеня і эканаміст Лео Львоўскі.
Быць, давай скажам, как-нибудь пафосна, поліцэнтрычнай беларускай апазіцыі. Больше не будзе єдиного цэнтра, будзе канкурэнцыя, будзе... Потому што беларуская палітыка сегодня сводзіцца к двум измерениям, по большому счёту. Это присутствие в медиа и общение с Западом. И там журналісты будуць тащіць в разную сторону, задавая той і той стороне вопросы про то, и там, офісу, я не знаю, условной Светлане Палпалычу, который теперь, я не знаю, как бы мы считаем его отдельным центром, частью офиса.
Но у нас Сергею Тихановскому, появился, да? Поэтому Павел Павлович сегодня вспомним, как же без него.
И бабариканцам, Бабарика, Колесникова. Буду задавать вопросы друг про друга. Вот тот считает, что нужны санкции. А вы что думаете? И заголовок будет «Колесникова оспаривает» или «не согласна». Это раз. Это один уровень проблемы. Второй уровень проблемы – это то, что, по сути, вся политика сегодня, вот за исключением этих медийных как бы волн, она состоит в том, чтобы что-то шептать на ухо Западу. И можно сколько угодно притворяться, что не-не-не, мы на самом деле здесь про гуманитарные вопросы рассуждаем, это гуманитарная дипломатия, это вот они занимаются политикой, транзитом власти, мы просто политзаключенных хотим выпустить. По факту вы будете шептать в одни и те же уши, что этим ушам и рукам делать с одним и тем же ресурсом, с санкциями, да? Ну или с давлением, с разговорами с режимом. Это все равно будут советы, направленные в разные стороны. И по ходу действия, по ходу дела это будет выливаться. Повторюсь, если все останутся в политике, мы же не знаем, да? Может быть, Маша решит, что нафиг это все, пойду там оркестр соберу. Но если остаются, то просто постепенно у западных политиков появятся любимые собеседники, на международных форумах будут появляться терки на тему, кто кого куда не позвал, кто кого куда не пригласил. Это вот те мины, на которые, ну, я думаю, что демократическое движение будет наступать в следующем году.
Я
Пру в Миронг сейчас.
Я просто быстро добавлю, вернее, я оспорю, попробую спорить. Мне кажется, что ты говоришь про эти уши, да, в которые там шепчут Западу. Ну, там как бы такая ситуация, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, как бы по большей части. Поэтому нету такого, что вот кто-то нашептал Западу, и они все сделали, а потом кто-то перешептал, и они все сделали по-другому. Поэтому здесь я просто не вижу... Да, могут быть такие заголовки, да, могут быть такие ситуации, но исход, как мне кажется, все равно... То есть это не повлияет на исход.
Ну, на исход...
Нету, я не вижу...
Исход повлияет только пульс двух дедов.
Я не вижу сейчас...
Есть еще исход в библейском смысле. Он, к сожалению, продолжает.
Я не вижу сейчас такого поля для применения этой политики. То есть если бы у нас были президентские выборы, вот у нас есть Лана Тихановская, вот у нас есть Бабарика, вот у нас есть Латушка, прости господи. Ну, то есть...
Что ты так сразу?
Что сразу?
Обесцениваешь мужика на ровном месте.
Человек занимается лапизмом ежедневно.
Ладно, если вот возвращаться к этой теме, я думаю, что есть сейчас сложная ситуация или объективная реальность в том, что пока что, как минимум, все, кто пытались вставать, какой-то противовес Стане Тихановской или офису, они довольно быстро, на мой взгляд, скатывались в маргинес. Я не знаю, возможно, что так просто получается, что, не знаю, офис Тихановской занимает там сразу все хорошие позиции, поэтому если ты пытаешься как-то быть не с ними, то тебе приходится вставать на какую-то плохую позицию. И вот возможно, что выход Виктора Дмитриевича с Машей, может быть, что им удастся это изменить, и что они смогут стать альтернативным центром, не скатившись никуда. Но пока
и
что...
И Маргинес скатится в другой центр.
О, ты уже начинаешь входить вот в вкус.
Начинаются грязные политические...
Да нет, я шучу, вы же знаете, что я люблю шутить.
Да-да-да. У Франека сейчас давление просто на этих словах.
Нет-нет-нет.
Но я думаю, что будет сложно, потому что... Мне сложно сказать, я вообще там вот не видел штаб, ничего и так далее. Но я думаю, что, конечно, главная проблема со штабом Бабарика будет в том, что, с одной стороны, это, очевидно, тяжеловесы. Это вообще люди, из-за которых там начался 20-й год, из-за которых многие поверили в то, что возможны изменения в Беларуси.
А Цепкало сейчас такой, я тебе шутка. Да.
Ну, я останусь все еще при своем мнении. Вот, но проблема в том, что очень много изменилось. И сейчас тяжело понять, вот какое сейчас может быть целеполагание. Выборов завтра в Беларуси не будет. Поднять... Там,
но будут какие-то... выборы в КС.
Так, ты давай не начинай ерничать. В 2020 году было много возможностей, и Виктор Бабарик, он представлял, как мне кажется, вот такие реалистичные силы, то есть идея была в том, что прямо сейчас можно изменить все в Беларуси. Это там может быть не кандидат мечты каждого из людей, которые в итоге вышли на протесты или пошли голосовать, в том числе за Светлану Тихановскую, но это была вот реальность, что можно изменить, дальше уже там демократический процесс, будем разбираться и так далее, и так далее. В том числе, например, возвращаясь к Крыму, именно поэтому в 2020 году никто не переживал и не был острым вопросом, когда Виктор Дмитриевич не хотел отвечать на вопрос, чей Крым, потому что казалось, что давайте сейчас мы просто изменим эту власть, дальше уже будем обсуждать разные позиции. А сейчас мы живем в таком мире, скорее, вот мечт, то есть в реальности изменить прямо сейчас что-то тяжело. Выборов завтра не будет, кроме выборов в КС. Даже в Всенародное собрание, боюсь, что нельзя будет проникнуть. А это значит, что мы находимся в Европе, многие белорусы находятся в Европе, и начинаются уже мысли там, как мы совсем в долгосрочной перспективе будем. В долгосрочной перспективе вот кажется, что мы, да, должны идти вместе с Европой, но это значит отстраиваться от России. Прямо сейчас отстраиваться от России внутри Беларуси, наверное, будет звучать как очень диковинная теория и не самая популярная. И при этом все равно как-то сидеть в Европе и работать на вот белорусское болото, скажем, будет тоже тяжело. Да. И вот это большие вопросы, на которые у меня нет ответа.
А вось сацыёлаг і доктар палітычных навук Рыгор Астапеня мяркуе, што калі Калеснікава і Бабарыка пачнуць з нуля, не абапіраючыся на 2020 год, то падзеі могуць разгортвацца станоўча.
Не абапірацца на 2020 гэта ўвогуле першасная задача для любой каманды, мяркуе Астапеня. Для каманды, якая будзе існаваць у гэтай новай палітыцы. У 26-м годзе беларускія палітыкі мусяць забыцца на канкурэнцыю і старацца пазбягаць канфліктаў дзеля агульнай справы. Але ці магчыма гэта, пакажа час.
Далей у праграме «Еўразум».
Россия, Украина, США. С кем будзе сябраваць Беларусь?
А тут, боже, они договорились, они объединились.
Пакистанцы ўсё, што трэба, каб вырашыць праблему з кадрамі.
Ну вы ж не можаце па ўсёй краіне плаціць там, прыняць сотні тысяч мігрантаў і плаціць ім па тысячы долараў. У грошай не ходзяць. Таму яны не паедуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нік Кірыёз аказаўся мацнейшым за Арыну Сабаленка ў бойцы палоў. Беларуска прайграла два сеты запар 3-6, 3-6. Першыя ракетцы свету паменшылі корт на 9%, каб зраўняць шанцы ў хуткасці. Акрамя таго, Кірыёзу дазволілі толькі адну падачу, але нават такая фора не дапамагла Сабаленка перамагчы. Хакеісты мінскага «Дынама» другі раз за тыдзень абыгралі маскоўскае «Дынама» на гэты раз з лікам 5-3. Пасля перамогі мінская «Дынама» узначаліла турнірную табліцу заходняй канферэнцыі. Наступны матч у чэмпіянаце КХЛ зубры правядуць 30 снежня супраць у фінскага «Салавата Юлаева». Футбольны клуб «Торпедо БелАЗ» прызначыў новым галоўным трэнерам 42-гадовага Дмітрая Лянцэвіча. Раней Лянцэвіч працаваў у трэнерскім штабе Александра Паўлова ў мінскім «Дынама». На пасадзе галоўнага трэнера аўтазаводцаў ён змяніў Дмітрая Молаша, які кіраваў камандай з канца 21-га года. У мінулым сезоне «Торпедо БелАЗ» заняла 6-е месца ў вышэйшай лізе, набраўшы 49 ачкоў. 14-гадовы паўабаронца зборнай Украіны Мірослаў Васькоўскі працягне кар'еру ў сістэме Ліверпуля. Васькоўскі пераехаў у Англію з Венскай Аўстрыі і з'яўляецца выхаванцам кіеўскага лакаматыва. З ліпеня гэтага года ён трэніраваўся ў акадэміі чырвоных, а ў канцы снежня клуб уладзіў усе фармальнасці і закрыў здзелку. У снежні юнак атрымаў выклік у зборную Украіны U15 і згуляў на турніры развіцця УЕФА ў Партугаліі. У бягучым сезоне Васькоўскі будзе выступаць за каманды Ліверпуля U14 і U15. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Чарговая сустрэча Трампа і Зяленскага, па словах першага, прайшла вельмі паспяхова. Аднак гісторыя з мірам ва Ўкраіне настолькі зацягнулася, што ў мір, дакладней, што Расія спыніць вайну, ніхто не верыць.
Падаецца, што ўсё гэта дзесьці побач, але не пра Беларусь, але насамрэч вельмі нават пра Беларусь.
Гэта Беларусь, бліжэйшая саюзніца Расіі і няўдзячная суседка Ўкраіны. І гэта Беларусь цяпер у фокусе Дональда Трампа. Магчыма толькі таму, што Лукашэнка мае доступ да Пуціна. Але тым не менш на волю выходзяць палізняволеныя.
Дык чаго чакаць ад гэтых чатырохбаковых стасункаў у бліжэйшы час? Тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Вярнуся да слоў да нашага пачатку размовы, дзе мы ўзгадалі інсайт ад Зенона Станіславовича. Там таксама было сказана пра тое, што гэтую групу, якая будзе вызвалена, яе таксама павязуць праз Украіну. І з гэтай нагоды пытанне датычна Украіны менавіта. Вось гэтыя вывазы, ну вот першы, можа быць, ён атрымаўся спантанна. Сапраўды там, вот я размаўляў з Федутай, ён кажа, што па інфармацыі, якія яны там атрымалі, цягам сутак, вот так вот раптам это закінулі ва Украіну і вырашылася ўсё пытанне. Зараз ужо, здаецца, канал налажаны. Не гэта да Нового года група Зянона Станіславовича, а пасля Нового года група Вольгі Лойкі выйдзе і паедзе, магчыма, праз Украіну. Гэта дае магчымасць налажывання адносінаў з Украінай. Можа быць, там аднаўленне нейкіх эканамічных кантактаў. Ну вот, да прыкладу, дызель в украінскія танкі прадаваць.
Да, слушай, Беларусь, конечно, унікальная страна. Да, аднамаментна навадзіць шахеды і прадаваць дызель украінскім танкам, это прям надо сильно постараться, да, я не верю в сидение на двух стульях, поэтому в экономическое сотрудничество я верю слабо, вот, но скорее это возможность для демсил, видишь, то, что годами пытались там, чтобы как-то вот с Зеленским пообщаться демсилом, и, ну, как-то не очень получалось, а здесь вот как-то совершенно, да, само собой разумеющееся оказалось это общение группы вышедших политзаключенных с Зеленским, и, в общем, то я надеюсь, что эти отношения для будущего Беларуси будут прям очень важны. Вот. А по поводу вывоза в Украину, я все еще сильно надеюсь, что как минимум часть людей дадут остаться в Беларуси.
Добра, але хай сабе эканамічныя, на дадзеным этапе эканамічныя нейкія кантакты гэта не адновіць, а палітычна как бы дапаможа Лукашэнку, там сказаць, на прыстаўным стульчыку хаця бы, але прыткнуцца за стол перамоваў.
Слушай, ну нет, судя по всему, в этот формат он уже никак не вписывается, вот, даже со своим складным стульчиком. Вот, я не думаю, что у него сейчас есть это желание
Вот. Он сосредоточился на каких-то таких более узких вопросах своего выживания. Вот. Поэтому я не думаю, что он будет пытаться еще и на этот стул влезть. Но в любом случае ему какие-то аргументы будут точно нужны. Вот, потому что как оно пойдет сейчас, непонятно с мирными инициативами. Пока это все не выглядит сильно перспективно. Но, знаешь, это же всегда так с заключенными тоже. Год назад что говорили? Что, ну, во-первых, он никого не отпустит, во-вторых, нам нечего ему предложить. Я прям все эти аргументы прекрасно помню, да? А спустя год мы уже говорим о том,
ну, нам-то и не мачало ему пропоновать.
А, слушай, мы можем предложить самое главное – множество ценных идей, да? Полезных, бесполезных, разных, да? О том, как перейти от геноцида к вялым репрессиям, которые не заметит Трамп и которые дадут людям в Беларуси хоть немного выдохнуть. Потому что, ну, я понимаю, что химия – это уже не мед, но, извините, по сравнению с 10-15-летними сроками, это как-то вот более лайтово. Отмена санкций некоторых типа Белавия – это может быть действительно критически важно для Беларуси, для пассажиров, для многих вещей. Вот. Поэтому наши советы, допустим, там, выпустить немедленно Тихановского, потому что он внесет раздрай в оппозицию, тоже фактически нормально сработали. Да? Ну, кстати, ничего такого он не внес на самом деле. Ничего страшного я в этом не вижу. Какие-то
ну, что, сейчас вот Бабарыку выпустил с Колесниковой. Вот они-то внесут.
Слушай, я вообще не верю вот в эту идею какого-то мега-срача. Да? Белорусы это любят, ну так, по мелочи. Да? Ты же помнишь лето 20-го, когда вот это трио вышло? И какую это волну подняло? Ну, слушайте, а если можем повторить? Да? А если они не будут вносить какую-то противофазу, а наоборот, опять вот эта синергия, да, там, я могу с Трампом поговорить, а я могу Зеленскому позвонить, а я, а мы. И вот этот энтузиазм дикий, который там годами у людей ну, просто не возникал вообще по поводу никаких политических событий, да? А тут, боже, они договорились, они объединились. Ну, понятно, что это в моменте, понятно, что это какая-то ситуационная коалиция, но это очень сильное впечатление производит, потому что, допустим, поверить, что Лукашенко может с кем-то договориться и объединиться, ну, это совершенно невозможно. А это очень хорошо воспринимается, это дает большой позитивный эффект. Беларусь может оказаться в фокусе, да, потому что, вот помнишь, когда выходили российские политзаключенные Карамурза, Яшин, мы бегали сильно фрустрированные, говорили, а как же наши, да, сейчас точно так же хорошие русские бегают с тем, чтобы, блин, слушай, так они же договорились вот как-то, да, так может и нам уже пора, вот наши-то все еще сидят, конечно, их меньше все-таки значительно, а в пропорции к всему населению России значительно меньше. Вот, ну, в общем, я не верю, вот, что будет какой-то такой раздрай, взаимное съедение, уничтожение. Ну, нет. Примерно зная всех со всех этих сторон, я не верю. Ну. Или так будет вялое какое-то там перепихивание, или, наоборот, что-то вполне симпатичное, синергетически такое, ух, вдохновляющее.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмітра Лукашука с Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра стасунки Беларуси с суседзямі и светом.
Я вернуся до твоих словаў про тое, что вот как бы такое смягчэнне позиции адносна транзита калия про свою территорию Литвы, варто было чекать, до этого вот и шло. Коли поглядеть на сегодняшнюю принциповую позицию ЕС, относно вот там перамоваў, размоваў, дамовленасцяў с режимом, ці варта чакаць, што яна вось так жа ж раптоўна будзе перагледжаная, і якая роля ў гэтым тады пераглядзе будзе Літвы і Польшчы?
Слушай, я понимаю, што любые санкцыі, они не вводзяцца навечна, да? І это тоже очень важный момент, потому что когда обсуждается, что а надо там еще больше за старое не введут, еще больше надо за какие-то новые события, да? И если вам кажется, что ввели в 20-м, и эти санкции останутся с нами навечно, нет. Обычно все равно проходит какое-то время, и Еврокомиссия может это пересматривать. Да? Хотя с тем геноцидом, ну, все зафиксировано, да, ничего тут уже назад не открутишь. Поэтому я не думаю, что санкции европейские могут быть сняты за выпущенных политзаключенных, за какие-то минимальные послабления, даже за остановку репрессий. Лукашенко придется уйти. Но мы понимаем, что, ну, во-первых, ему все равно придется уйти. Да? Чем транзит ближе к сегодняшней точке, тем он управляемее. Управляемый транзит – это в его интересах. Да? То есть, фактически, он может провести сейчас такие выборы, в которых будет более или менее прилично выбран человек. Ну, если он возьмет не самых одиозных, то, в общем, это будет выглядеть так good enough. Да? Даже Европейский Союз вполне может сказать, что, слушайте, ну, вот могут же, если хотят, да? Вот, обеспечив себе какие-то гарантии, какие-то финансовые условия. Вот, чем ближе, тем управляемее. Чем дальше, тем многие вещи контролировать он не сможет, да, как не смог свое передвижение, извините, по хоккейной коробке контролировать, и буквально от малейшего дуновения ветра мешком рухнул. Вот.
Ледь не спрацевал принцип этой самой табакерки, да, правда, да. Вот в выгляде там клюшки, конька, там те
еще что-то. Вообще, жизнь полна опасностей и неожиданностей. Вот, поэтому я думаю, что европейские санкции, они пока остаются, это вполне обоснованно. Ну, нельзя набрать заложников, потом их отпустить и получить вертолет, $1 миллион наличными и возможность улететь в безопасную страну. Ну, нет, так не работает.
То, вот ты кажешь про транзит, кераваный транзит, але накольки разглядаешь, я не разглядаю по ширости все ж таки, что вот мы там полком Калиновского, там те еще что-нибудь зойдем, изменим и все такое, але, скажем, вот эта узгаданная табакерка, ти там, скажем, дворцовый переворот, накольки гэтага варто чакать ти не?
Слушай, ну, это всегда, этот сценарий, он есть всегда, да, вот этот этап покушения на Гитлера условный, да, который, ну, как, ну, мы же все представляем вот эту машину, да, которая работала вокруг Гитлера, и все равно попытались, да, так и здесь, это может выглядеть как абсолютное совершенное безволие, полная апатия чиновников, все такие, боже, когда уже там дед это самое, а пока надо быстро себе карманы набивать. Вот, ну, это случается неожиданно, да, элиты точно недовольны, они точно не в восторге от Лукашенко. Это смешно, но за годы работы с Лукашенко они не заработали ничего, ну, по крайней мере, ничего, чем они могут пользоваться, что они могут оставить детям, ну, не считать же серьезным достижением коттедж в Дроздах с евроремонтом а-ля 90-е, да. Ну, то есть ты на фоне российских чиновников такого же уровня, ты выглядишь как бедный родственник из деревни.
Нищеброд.
Вот, ну, даже стыдно, ей-богу, да. Ну, там детям оставляют, там, я не знаю, там, половина крупного угольного предприятия, значит, особняк в центре Москвы, кучу возможностей наличными и на счетах и так далее, да. И вот на этом фоне вот мы такие, да, да. Мужики, лучше быть бедным, главное, чтобы войны не было. Ну, да, но мы 30 лет тут пытаемся...
Ну, чему? Амаль, там, шмат у кого вельми, еще есть и там пару годов, скажем, СИЗО, КДБ. Там.
Вот. Понимаешь, если ты друг Путина, значит, у тебя куча денег, а если ты друг Лукашенко и давний его соратник, да, то с большой вероятностью ты немножко посидел, немножко раскулачен, у тебя что-то заначено где-то там в собачьей будке, ты не можешь этим воспользоваться, и тебе надо это как-то то ли вместе с детьми эвакуировать за границу и там пытаться этим воспользоваться, да, ты не получаешь удовольствия от этого, ты не живешь свою лучшую жизнь. Ты что-то вроде заработал, постоянно трясешься и, слушай, ну, это прям не идеально. Я думаю, что многие хотели бы это изменить на самом деле.
Ну что ж, дякую велики. Апошняя наша сустреча была сёлета, але у наступным 26-м годе мы с Вольгой Лойкой протягнем наши регулярные сустречи у студии Евро рады. На сегодня развитываюся. До встречи. Живи Беларусь.
Далее у программы Евразум.
Пакистанцы усё, что треба, каб вырашить проблему с кадрами.
Ну вы же не можете по всей Украине платить там, принять сотни тысяч мигрантов и платить им по $1000. У грошей не хопить. Тому и они не поедут.
Сустрэнемся после новин у шоу-бизу. Шоу-биз. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У неделю 28 снежня стала вядома про смерть иконы европейского кинематографа Бриджит Бардо. Ей был 91 год. Бардо выконвала роли у фильмах таких вядомых режиссеров, как Жан-Люк Гадар, Луи Маль и Серж Бургиньон. Она вырашила скончить кинокарьеру у 73-м годе. После активно удельничала у руху за правы живел, писала книги и записывала музыку. У 50-е, 60-е годы ее называли одной из секс-символов. Разом с Мерлин Мерлін Манро, Софі Лорен і Джейн Фондай. Беларускі мастак піша картини «Нафтай па ільні», і їх можна убачити у Мінську. Кирил Михаленко розказує, що нафта завсюди була побач з їм. Уся ягоная речицька сім'я так чи інакш зв'язана з чорним золотом. Усе, що можна розглядіть на творах, тільки абстракція. Кожний бачить тое, що хоче, каже про свої твори автор. Поводлі Михаленки, у світі з нафтой працюють тільки четверо мастаков. Гэта вельмі непростая фарба. Навіть праз місяць сыхання, пах усё адно застаецца, але ўжо не такі яркі. Пры стварэнні карцін я выкарыстоўваю рэспіратар. Для таго ж у мяне ёсць вялікае памяшканне, расказвае Міхаленка. Яго выстава працуе ў нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў па вуліцы Некрасава 3 ў Мінску. Паглядзець на працы можна з серады па нядзелю з 12 да 20 гадзіны. Кошт уваходнага білета ад 4 да 15 рублёў. Беларускі гурт «Light Sound» выйшаў у фінал конкурсу літоўскай тэлекампаніі. Дома співаков судили за протести. Проект «Литовские таленты» тягнулся целый год, и у им выступило больше за 200 удельников, которые створили 120 сценичных номеров. У финале белорусский гурт «Light Sound» стал уладальником «Золотой кнопки» от Руты «Щоголіваючи», якая пообещала допомагать співакам. Их сустрели овациями, глядачи узнялися, описывая удел белорусов ТВ-3. «Light Sound» были удельниками Евробачення от Беларуси в 2020 году. У 22-м заявились звездки об арыште удельников команды братов Змитра и Владимира Каракиных за удел в протестах. Их признали полезневоленными. Владимир Каракин был покаран на 2 года и 6 месяцев хатней химии. Змитер под таким же артикулем, то бок 342-м, отримал такое же покарание. Вы слухали новини шоу-бізу, заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
У зыходзячым 2025-м лукашэнкаўскія ўлады спрабавалі актыўна змагацца з дэфіцытам кадраў у краіне.
І што толькі не прыдумлялі. І трыбушылі так званых дармаедаў, і заклікалі вяртацца тых, хто з'ехаў за мяжу. І запрашалі ажно 150 тысяч пакістанцаў. Усё дарма.
Пра тое, чаму гэтыя захады не спрацавалі і ці палепшыцца сітуацыя з кадрамі ў наступным годзе, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў у жывым эфіры Еўрарадыё з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
Што адбываецца на рынку працы? Я гляжу, што таксама навіна сённяшняя пра тое, што ў мінулым месяцы занятасць у эканоміцы меншая на 2,4 тысячы чалавек менш занятых у эканоміцы. Пра што гэта сведчыць? Ужо нават размова пра 150 тысяч пакістанцаў не ідзе.
Ну так, глядзі, ну гэта сведчыць пра тое, пра што быў увесь гэты год, пра тое, што людзей у Беларусі не хапае. І пра тое, што ўлады, як яны не пыталіся вырашыць гэтую праблему з недахопам кадраў у Беларусі, яны так і не вырашылі. Ну, таму што прынамсі якбы да галоўнага рэзерву кадраў яны нават не спрабуюць звярнуцца, яны на у іх нават ужо якбы ідэі няма, як гэты галоўны рэзерв можна, ну, выкарыстаць. Я маю на ўвазе, канешне, тых беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі. Ну, калі яшчэ, вось, я памятаю, яшчэ ў пачатку, у сярэдзіне, у першай палове года, там, Міністэрства працы распрацоўвала нейкія там меры, каб вярнуць беларусаў у Беларусь, так? Ну, прынамсі, гэта былі смешныя меры, там, ну, там трэба расказваць беларусам, як добра жывецца ў Беларусі, да, там трэба працаваць з гэтымі эмігранцкімі суполкамі. Ну, гэта смешныя меры, канешне, але ўсё ж такі яны іх распрацоўвалі. То вось у выніковай гэтай праграме гэтых мер па вяртанню беларусаў наогул няма. І, ну, мы бачым, што ўсё, Лукашэнка прыняў канчатковае рашэнне, што беларусы, якія з'ехалі, яму не патрэбныя. Нават калі гэта, што для яго палітычная стабільнасць яна даражэйшая за любыя там, ну, эканамічныя пытанні.
Ну, это калі кажацца, размову весці пра, скажам так, масавае вяртанне там тых людзей, каб ўсё ж такі забіць гэтыя запоўніць гэтыя ўсе вакансіі той, але чаму вот ёсць, я ведаю, за кратамі, ці ўжо выйшлі з-за кратаў, але альбо выкінутыя з краіны, альбо нават калі застаюцца ў краіне, яны не могуць знайсці працу па спецыяльнасці, людзі з унікальнымі нейкімі досведам, ведамі, там адзінкавыя спецыялісты, там я не ведаю, там паліцавой хірургіі, там ці яшчэ што-небудзь, але іх все адно ціснуць, іх выціскаюць. Ну чаму? Ну вот здаецца, ну это ж адзінка. Вот што, чым, чаму?
Ну та ж самая прычына, палітычная стабільнасць Лукашэнкі.
Ну як можа нашкодзіць адзін хай сабе і які-небудзь прафесар, умоўна кажучы, медыцыны, там ці я не ведаю, там адмысловец там у камп'ютарах рэжыму.
Ну глядзі, ну тут жа гаворка не пра аднаго ідзе чалавека, да, гаворка ідзе пра тое, што Лукашэнка даў такую ўстанову, што ўсіх неблаганадзейных яны не павінны працаваць, там, ну, прынамсі працаваць на нейкіх, не ведаю, такіх ключавых пастах. Вось таму як бы ну і чыноўнікі выконваюць гэта распараджэнне, таму для таго, каб вось гэтага аднаго там я не ведаю унікальнага гэтага хірурга прыцягнуць да працы, ну трэба звярнуцца да Лукашэнкі і папрасіць яго. А як чыноўнікі могуць гэта зрабіць, ну самі, ну хто ж з іх пойдзе на гэта, там у кожнай установе зараз ёсць КДБшнік ці былы міліцыянер, які сядзіць і сочыць за тым, каб там былі толькі благаназейныя. Ну я ведаю, што ну гэта прынамсі гэта ж праблема, там нагродна азот, напрыклад, так, там не хапае людзей, не хапае спецыялістаў. Як бы вось сама па сабе вось ну менавіта рабочых спецыяльнасцяў, да, то бок здаецца, ну там што там табе можа вось гэты, я не ведаю, там слесар ці хто-небудзь там, ну, які з'яўляецца спецыялістам, што ён табе можа там, ну, нас сапсаваць, калі ён будзе працаваць там на Гродна Азоце ці там на Мозырскім НПЗ. Але ж яго не бяруць на працу. Вось і праблема ёсць з кваліфікаванымі кадрамі. Праблема з некваліфікаванымі, яна ўжо зніжаецца, ну, як бы таму, што ну, не зноў не таму, што ўсё добра ў эканоміцы, а таму, што дрэнна, таму, што скарачаецца вытворчасць, а кваліфікаваных не хапае.
Некалькі момантаў, ўсё ж такі, калі глядзець на наступны год, увогуле на перспектыву, вось гэта сітуацыя, наколькі яна ўсё ж такі будзе пагаршацца ці не пагаршацца? Ну, ўсё такі час ідзе. Умоўна кажучы, там тэхнікамі вузы працуюць, новыя спецыялісты кожны год сканчаюць свае навучальныя установы, ідуць на працу. Ну, павінна ж это аднавіцца. Да, там пасля 20-го года, пэўны год, там неслі страты прадпрыемствы працоўных рук, галоў і ўсяго астатняга. Ну, але з часам гэта хваля выезду знізілася, зменшылася, а новыя людзі, ну, падрастаюць, навучаюцца, прыходзяць. Да, можа, ў іх адразу па заканчэнні ВНУ нема там такого досведу. Будзе, з'явіцца праз год, праз два будзе.
Ну, глядзі, не, калі казаць глабальна, да, пра вось рынак працы ў Беларусі, то сітуацыя на ім будзе толькі пагаршацца. Ну, гэта...
Ну, чаму?
Гэта, ну, таму, што ёсць дэмаграфічная праблема, як бы галоўная, да. Гэта насамрэч, ну, гэта... Яна пагаршалася, гэта сітуацыя на рынку працы ў любым выпадку, так? Таму, што... ну, таму, што ў нас дзяцей мала нараджаецца, таму, што ў нас зараз пачынае прыходзіць на працу пакаленне, якое там нарадзілася ў перыяд дэмаграфічнага спаду. Людзей прыходзіць мала, проста людзей не хапае. Гэта, ну, як бы гэта дэмаграфічная праблема, яна аб'ектыўная. Праблема стала так востра, таму што беларусаў шмат з'ехала. Ну, таму мы пра гэта, таму гэта было не паступовае такое пагаршэнне сітуацыі, а рэзкае там за якіх-небудзь там 2 гады. Вось, таму глабальна сітуацыя будзе пагаршацца. Ну, вось ёсць жа афіцыйны прагноз Міністэрства працы, да? Калі зараз у нас дэфіцыт вакансій гэта 150 тысячаў чалавек, то да 30-го году яны чакаюць 300 тысячаў. То бок за 5 гадоў у 2 разы. Вось. Ну, гэта афіцыйны прагноз Міністэрства працы. Калі казаць пра наступны год, то я б сказаў, там будзе як бы рух двухбаковы такі. Таму што, глядзі, там як бы у нас жа ёсць іншая рэч, пра якую я шмат ужо казаў, і якую мы ўжо бачым вынікі чаго. Гэта тое, што беларуская эканоміка скарачаецца, вытворчасць скарачаецца, і гэта значыць, што прадпрыемствам не патрэбна будзе наймаць новых людзей, наймаць іх столькі, сколькі яны наймалі раней. Я не кажу, што яны пачнуць скарачаць, там, ну, таму што, ну, як-то, ну, то ж дазволіць там на масе каго-небудзь там масава скарачалі, да? Вось, магчыма, яны не будуць скарачаць, але, ну, вось, але яны не будуць наймаць столькі, сколькі наймалі раней. Вось калі ось мы бачым, што калі там у нас было ўлетку 190, здаецца, пад 200 тысяч гэтых вакансій у банку вакансій, да, то зараз іх там засталося, то зараз 170, здаецца, так? Яно скарачаецца, ну, але яно будзе скарачацца так паступова. Ну, але праблема будзе з кваліфікаванымі кадрамі. Ну, таму што кадр не зможа стаць кваліфікаваным толькі калі толькі ён прыйшоў з тэхнікума, да? Ну, яму трэба час. Вось, то бок вы можаце знайсці там я, ну я не ведаю, да, да хоць бы той же учитель, які працуе ў школе, да, там можа пайсці ў кампутарную фірму працаваць тэсціроўшчыкам, да? Ну, таму што ў школе, як мы бачым, яму мала што плаціць. Вось, таму, ну, гэта як бы не вельмі кваліфікаваная праца, такіх людзей з такімі людзьмі праблемы не будзе. Будзе праблема з кваліфікаванымі кадрамі.
Але ці чакаць, што Беларусь будзе становіцца прывабнай для працоўных мігрантаў з краін Азіі ды Афрыкі? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Андрей Маховскі.
Я ўжо бачыў навіну, што нават на дзесьці там на тых самых на жывёлагадоўчых фермах у Беларусі там ёсць месцы, дзе працуюць мігранты з адтуль з усходу. Ну, я не супраць таго, каб, скажам, там на ферме за каровамі прыбіралі там розныя людзі розных нацый, этнасаў і ўсяго астатняга. Але наколькі гэта можа стаць масавай сапраўды з'явай, там мы ўжо колькі разоў жартавалі на тэму гэтых 150 тысяч пакістанцаў. Ну, гэта, канешна, смеху варта, але ўсё ж такі там нейкія там тысячы могуць пачаць ехаць ці не могуць пачаць ехаць?
Не, ну, так яны едуць, як бы яны едуць, за гэты год там павялічылася, прычым значна павялічылася колькасць мігрантаў. Гэта, правда, быў вынік такой, такого адміністрацыйнага рашэння, калі яны там для шэрагу гэтых прафесіяў адмянілі патрабаванне абавязкова узгаднення, калі ты прымаеш на працу вось мігранта там. Ну там былі смешныя насамрэч, там рэальна там грузчыку трэба было, калі ты прымаеш грузчыка на працу, ты табе патрэбна узгадніць, ну калі ты мігрантам прымаеш грузчыка, табе патрэбна было гэта з кімсьці узгадняць. Ну, гэта смешныя былі абмежаванні. Вось яны зараз гэтыя яны ў пачатку года гэтыя абмежаванні адмянілі, і ў нас рэзка павялічылася колькасць працаўладкаваных імігрантаў. Я мяркую, гэта было не толькі таму, што шмат прыехала, а гэта было яшчэ таму, што шмат тых, хто працаваў не вельмі легальна, яны сталі працаваць проста легальна, ну, таму што табе не трэба гэта ўзгадняць. Таму мігранты, канешне, будуць ехаць, але яны не будуць ехаць у тых колькасцях, пра якія ну, могуць паўплываць на рынак працы. Ну, то бок, зараз у нас, здаецца, там 30 тысяч працуе, 30 тысяч працоўных мігрантаў, да? Калі у нас больш за 4 мільёна працоўных месцаў. Ну, гэта, ну, я не ведаю, гэта, ну, гэта не, нават не адсотак, гэта доля адсотка. Вось. Зноў жа, па прагнозу Міністэрства працы, іх будзе 50 тысяч до 2030 года. Ну, гэта зноў жа, гэта, ну, такая ніякая колькасць, гэта ніяк не паўплывае на рынак працы. А то, што ёсць на нейкіх фермах, ну, так. Таму, а для чаго яны ёсць, гэта, ну, гэта Пацёмкінская дзеревня, ось, на гэтыя мігранты на фермах. Бо каб лукашэнцу было што паказаць, сказаць, ось, глядзіце, як добра ў мяне працуюць тут мігранты. О, прыехалі людзі. І я ведаю, што, ну, мы ведаем, што там на гэтых фермах ім прапануюць заробкі большыя, чым там мясцовым. І гэта менавіта для таго, каб яны былі, і іх можна было прадавіць беларусам, сказаць, ось, у мяне мігранты працуюць, бачыце, як добра, а вы лянівыя, вы гадкія, вы наогул, вас заменю мігрантамі, і ўсё. Ага, вы мяне не патрэбны.
То бок, выйдзе яшчэ раз тур і раскажа пра тое, што как бы беларусы абляніліся, што там вось. Адзін мігрант двух беларусаў на заводзе замяняе.
Корміць, да.
Ну, можа, пачне і карміць, да, пакуль как бы...
Так, так, гэта тое, што яны з'яўляюцца на гэтых фермах, гэта абсалютна, гэта, ну, каб зрабіць карцінку ў тэлевізары. І ўсё, больш ні для чога. Таму што, ну, вы масава не можаце прапанаваць мігрантам такія заробкі, каб яны паехалі. Ну, то бок, вы можаце на адной ферме, там, не знаю, прыняць 10 чалавек і прапанаваць ім за гэтую працу на ферме, там, ну, я не ведаю, нехай сабе, $1000, да? Ну, вы ж не можаце па ўсёй краіне плаціць, там, прыняць сотні тысяч мігрантаў і плаціць ім па $1000. У грошай не хопіць. Таму яны не паедуць.
Дзякую вялікі. Андрэй Маховскі і Дмітрий Лукашук былі з вамі. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь. Дзякую. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.